как в Нигерии, только один. В исследовании приняли участие 27 добровольцев. Они принимали препараты для лечения гепатита С, который вызывает аналогичную реакцию на аллергию. «Мы считаем, что иммунная система является причиной депрессии», заявил один из исследователей, доктор Эндрю Миллер. Как люди развиваются и растут, их иммунная система также развивается, поэтому если она подвергается воздействию большого числа бактерий и паразитов, то способна лучше и контролировать воспаление. В настоящее время окружающая среда намного чище и гигиеничнее, отметил врач. Поэтому наша иммунная система никогда в действительности не знает, как бороться с инфекциями. Не болейте и не грустите. На сегодня это все. Смотрите в будущее с оптимизмом. А я, ведущий программы «Горизонт» Андрей Грибанов и звукорежиссер Павел Лосев, прощаемся с вами. Удачи и до встречи.
«Горизонты». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
«Голос России». День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 9 утра.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Карина Минина. Здравствуйте. Российскому летчику Константину Ярошенко, которого коллегия присяжных Федерального суда Нью-Йорка 28 апреля признала виновным в транспортировке наркотиков, грозит от 10 лет тюрьмы и до пожизненного заключения. Об этом сообщает РИА Новости, говорится в заявлении прокурора. Константин Ярошенко и его предполагаемые соучастники были задержаны в Либерии год назад, по версии американских правоохранительных органов. Он планировал на 5,5 миллионов перевезти из Венесуэлы в Либерию и Гану 4 тонны кокаина. Наркотики предназначались для поставки в США. Приговор по делу российского летчика суд вынесет 28 июля. ВВС НАТО ночью нанесли новые удары по Ливии. Бомбардировкам подвергся густонаселенный квартал столицы Триполи, сообщает информационное агентство Джамахири Джана. Вечером атаки подвергся и атаки район Айнзана, который уже неоднократно был обстрелян. В этот раз прогремели как минимум 5 взрывов. Ночью с воздуха были атакованы гражданские военные объекты в Джабаль-Аль-Гарби на западе Ливии и в Берганаме к юго-западу от Триполи. Напомню, что накануне днем ливийские повстанцы отбили контрольно-пропускной пункт на границе с Тунисом. границам. Власти Туниса заявили Ливии протест в связи с нарушением границы в ходе боевых действий. Число жертв штормового циклона в США превысило уже 300 человек. Наибольшее количество погибших в штате Алабама, где из-за смерчи шириной более 1,5 километра погибли более 200 человек. Кроме того, в этом штате из-за торнадо произошло аварийное отключение внешних источников питания местной АЭС. Это вызвало остановку ее работы. Уже сейчас станция готова продолжить работу в нормальном режиме. Однако руководство пока не спешит запускать ее, поскольку прогноз погоды пока остается неутешительным. До сих пор в Алабаме без электроснабжения остаются около 1 миллиона человек. Напомню также, что штормовой циклон обрушился на южные штаты США 27 апреля. Защита Никиты Тихонова и Евгении Хасис, которых присяжные признали виновными в убийстве адвоката Станислава Маркелова, сочли такой вердикт незаконным и в будущем собираются обжаловать решение суда. Маркелов и журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова были застрелены в центре Москвы 19 января 2009 года. По обвинению в совершении убийства на скамье подсудимых находится один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов, активистка правозащитной организации «Русский вердикт» Евгения Хасис. По версии следствия, причиной убийства адвоката стало его активное участие в антифашистской деятельности и защите антифашистов. Подсудимые выслушали вердикт присяжных, внешне спокойно и держась за руки. После оглашения вердикта Хасис поблагодарил адвокатов за проделанную работу. В ходе судебного процесса оба подсудимых заявляли о своей полной невиновности. Президент США Барак Обама объявил назначение новым главой Пентагона нынешнего директора ЦРУ Леона Панетты. Место последнего, в свою очередь, займет командующий войсками США НАТО в Афганистане генерал Дэвид Петроус. Сенат Конгресса США еще должен одобрить эти кандидатуры. Предполагается, что Панетта приступит к исполнению своих обязанностей в Минобороны в начале июля, а Петроус займет кабинет в штаб-квартире ЦРУ в пригороде Вашингтона Лэнгли в сентябре. Иркутск лишился электричества из-за сильнейшего снегопада. В городе произошел обрыв нескольких линий электропередач, нарушено электроснабжение жилых домов, не работают светофоры, не ходят пригородные электрички. Ремонтные бригады утром приступили к ликвидации последствий аварии, однако полностью оценить масштаб ущерба пока остается сложным делом. Снегопад спровоцировал сбой в работе телекоммуникационных компаний. Отмечу, что до этого в городе фиксировали только положительное значение температуры. К концу 2011 года у россиян появится возможность через сайт Федеральной налоговой службы подавать налоговую декларацию, сообщает газета «Ведомости». Сервис «Личный кабинет 2», который будет запущен в ближайшее время на сайте ФНС, будет содержать все данные об имуществе граждан, на основе которых и рассчитываются налоги в квартирах, транспортных средствах, дачах и земле. Если человек обнаружит ошибки, он сможет написать об этом через свой личный кабинет. Инспекция либо сама внесет исправление, либо уточнит данные в другом ведомстве. Человек сможет прямо на сайте подтвердить, что ознакомился с данными, тогда ему не будут присылать по почте уведомления об уплате налогов. Президент Венесуэлы Уго Чавес признан самым популярным венесуэльским пользователем Твиттера за год. Его короткие, эмоциональные сообщения прочитали 1,5 миллиона человек. Среди тех, кто внимательно следил за высказываниями президента, в Твиттере были главы сразу нескольких латиноамериканских государств. Напомню, что Уго Чавес открыл аккаунт год назад и отправил уже 930 сообщений. Официальный курс доллара, установленный российским Центробанком на сегодняшний день, составляет 27 рублей 50 копеек, а курс европейской валюты 40 рублей и 81 копейка. Эти и другие новости на rvr.ru.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня во Владикавказе солнечно, до 16 тепла, в Грозном плюс 19, на Байконуре плюс 22. В Сухуми без осадков и плюс 17, в Ташкенте плюс 23, в Петербурге воздух прогреется только до 12 градусов тепла, осадков не ожидают. В Москве сегодня также похолодание, облачная погода, без осадков, воздух прогреется до 16 градусов. Карина Минина, «Голос России».
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. На чемпионате мира по фигурному катанию в Москве копилка сборной России пополнилась двумя медалями. Первую награду принес Артур Гачинский. Он выиграл бронзу в одиночном катании. Серебро завоевали Татьяна Волосожара, Максим Траньков в состязаниях спортивных пар. Сборная России по футболу 10 августа проведет товарищеский матч с Сербией. Информацию подтвердил президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. О значении спарринга для команды «Дика Адвоката» рассуждает наш обозреватель Александр Ниценко.
Венгрия, Болгария, Бельгия, Иран и Катар. Что объединяет 5 этих футбольных сборных? Нет, не только то, что с 2010 года все они противостояли российской команде в товарищеских матчах, но еще и то, что ни одна из них не является соперником высокого уровня. Поэтому и на минувшем чемпионате мира в ЮАР никого из них замечено не было. И с каждым таким спаррингом закономерно возникал вопрос, что мы можем вынести из противостояния с такими командами. Даже Дик Адвокат после встречи с Ираном не выдержал и сказал, что после такого матча ничего нового для себя не подчеркнул. Однако сборная Сербии – команда иного порядка. Вся она составлена из игроков, которые прекрасно известны снаружи Европе. Видич, Иванович, Каларов выступают в квартете лучших клубов Англии. Субботич готовится выиграть чемпионат Германии. Станкович давно капитанит в Интере, а Красич – одна из премий Ювентуса. Тошича и Луковича мы знаем по ЦСКА и Зениту. А есть еще крепкий Кузманович, Йованович и форвард-гренадер Жигич, выигравший в этом году Кубок Английской лиги в составе Бирмингема. Конечно, сербам порой тоже свойственно с прохладцей относиться к матчам ранга товарищеского. Но в принципе они очень самолюбивые ребята, и если будут проигрывать, обязательно постараются исправить положение. Поэтому в лице сербов россияне могут получить очень качественного соперника. И вот тут можно согласиться со словами главы РФ Сергея Фурсенко, который отмечает, что данный спарринг поможет нашей команде подготовиться к игре отборочного цикла Евро со Словакией. Впрочем, договор об этом пока не подписан, поскольку у сербов также имеется предложение о спарринге со шведами. По словам того же Фурсенко, наша страна предлагает Сербии подписать еще и контракт о сотрудничестве, который уже, по мнению сербских СМИ, выгоден их стране и может отсрочить дуэль со Швецией на более поздний срок. По всему выходит, что в августе к нам пожалует победитель Германии на Мундиале в ЮАР, пусть и на групповой стадии.
УЕФА проведет расследование в отношении действий команд в полуфинале Лиги чемпионов «Реал Барселона». Слушание дисциплинарного комитета намечено на 6 мая. Мадридский клуб, как хозяин поля, может быть наказан за бросание на поле предметов, появление посторонних лиц, прямую красную карточку, показанную Пепе, удаление с тренерской скамейки наставника Жозе Мауринью и высказывание португальского тренера после игры. Также будет изучен эпизод с удалением запасного вратаря Барселоны Хосе Пинто. На этом о спорте пока все.
В Москве 9 часов 8 минут. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». Вот основные темы этого часа. Дмитрий Медведев впервые проведет масштабную пресс-конференцию для представителей СМИ. В Москве прошла первая всемирная конференция по здоровому образу жизни, и российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт бензина. В студии Мария Кулаковская сразу подробности.
«Голос России».
На 18 мая запланирована большая пресс-конференция Дмитрия Медведева с представителями СМИ. Президент впервые проведет такую встречу с журналистами. Как сообщает пресс-служба главы государства, это решение Медведева было принято в связи с тем, что президенту поступает много обращений с просьбой об интервью, он много общается с журналистами, но это общение, как правило, ограничено кремлевским пулом или иностранными журналистами, которые принимают участие в освещении тех или иных визитов. Пресс-конференция президента 18 мая будет транслироваться федеральными телеканалами. Это будет обычный телевизионный формат до полутора часов. Но какие вопросы готовят журналисты президенту, сейчас узнаем у Татьяны Макаровой, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Доброе утро, Маша.
Вот интересно, будет ли осуществляться предварительный отбор вопросов?
Да, такой отбор осуществляться будет, однако интересно, что займется им не пресс-служба президента, а он лично. О том, что пишут по этому поводу газеты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
От президента ждут разъяснений предвыборной политики. По данным «Ведомостей», первая пресс-конференция Дмитрия Медведева в роли главы государства пройдет 18 мая в нестандартном формате. Обычная пресс-конференция будет совмещена с онлайн-общением. До сих пор Медведев общался с прессой на закрытых встречах и небольших брифингах. Многочасовое телеобщение оставалось прерогативой Владимира Путина. Последние, напоминают «Ведомости», на посту президента провел 7 полномасштабных встреч с журналистами. На них собиралось более 1000 сотрудников федеральных, региональных и зарубежных СМИ. Кремлевские чиновники в 2009 и 2010 годах не исключали, что Медведев даст пресс-конференцию по итогам года, но мероприятие так и не назначили. Сейчас же, констатирует политолог Дмитрий Бодовский, фактически начались парламентские выборы. Главная задача Медведева – формирование и удержание политической инициативы на лето, до начала активной предвыборной борьбы. Если в марте инициатива принадлежала Медведеву, речь по инвестклимату, то апрель – за Путиным, выступление в Госдуме. Медведеву важно, чтобы последнее слово было за ним, считает Бодовский. Впрочем, вряд ли он прояснит интригу вокруг выборов 2012 года. По мнению депутата «Единоросса» Сергея Маркова, пресс-конференция даст Медведеву возможность доказать, что он активно действующий президент, который принимает решения, касающиеся непосредственно граждан. Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Как сообщает московский комсомолец, подозреваемые в преступлении националисты Никита Тихонов и Евгения Хасис признаны виновными по всем пунктам. На вынесение вердикта по делу об убийстве адвоката и журналистки у присяжных ушло много часов. Им предстояло ответить на 21 вопрос, среди которых, кроме виновности и невиновности подсудимых, был и пункт, заслуживают ли они снисхождения. Ответ на этот вопрос был очень важен, отмечает МК, поскольку Тихонова в случае признания его виновным в двойном убийстве грозило пожизненное заключение. Если бы его сочли достойным снисхождения, суд мог назначить ему не более максимального срока – 25 лет лишения свободы. Провожая присяжных напутственным словом, судья напомнил, что на коллегию оказывалось давление как со стороны гособвинения, так и защиты. «Предпринимались попытки повлиять на вашу точку зрения, склонить вас на ту или иную сторону», – сказал он, и попросил коллегию быть беспристрастной и справедливой. МК напоминает, что Маркелов и Бабурова были убиты в январе 2009-го. По версии следствия, убийство адвоката было совершено из идеологических соображений, он был антифашистом. Журналистка же была застрелена как свидетель преступления. Обвиняемые своей вины так и не признали. Как сообщает газета, присяжные согласились со всеми пунктами обвинения большинством голосов и заключили, что подсудимые не заслуживают снисхождения. Окончательный приговор и сроки заключения будут объявлены 5 мая. Больничный будет выплачиваться напрямую. Как пишет российская газета, фонд социального страхования с 1 июля начинает начислять пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам не через работодателя, а непосредственно получателю. Правда, пока новые правила касаются только двух регионов – Нижегородской области и Карачаево-Черкесии, где проводится эксперимент. В будущем опыт распространят на всю страну. Основные выплаты пойдут через банки на пластиковые карты, при этом не будет исключаться право получения пособий почтовым переводом. Перед фондом стоит задача перейти на новые технологии расчетов и при этом сохранить гарантируемые законом нормы, порядок и сроки выплат. Получая от фонда деньги, человек не должен почувствовать разницу в организации процесса, ему важно получить пособие в срок и в полном объеме. Как рассказали РГ сотрудники фонда, новая форма расчетов укрепит социальную защищенность работников. Например, в последнее время участились случаи, когда компания прекращает свое существование и исчезает в неизвестном направлении, а его работники, в их числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, остаются без денег. Новая система выплат сократит число подобных случаев. И какие бы проблемы ни возникали между работодателем и фондом, работника это уже не касается. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Российская столица стала первым городом мира, принявшим у себя и успешно проведшим Всемирную министерскую конференцию по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Она прошла под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В ней приняли участие глава ВОЗ Маргарет Чен и более 800 специалистов из 160 стран мира. Максим Измайлов расскажет подробнее.
В том, что такой представительный форум проводится в Москве, есть признание вклада России в решение глобальных проблем здравоохранения. Об этом на конференции заявил глава правительства России Владимир Путин.
Для нас большая честь принимать форум столь высокого уровня. И по такому важному вопросу видим в этом поддержку действий нашей страны по охране здоровья граждан. Болезни сердца, системы кровообращения, органов дыхания, рак, диабет сегодня представляют главную угрозу для здоровья человечества. При этом опыт многих государств, в том числе и нашей страны, доказывает, что с этой угрозой можно и можно эффективно бороться. Если действовать целенаправленно, конечно, и системно, объединяя возможности и стремления государства, общества и бизнеса. Для России охрана здоровья граждан была и остается важнейшим приоритетом.
Владимир Путин сообщил, что с 2005 года средняя продолжительность жизни в России выросла почти на 4 года, а смертность уменьшилась более чем на 11%. Начала снижаться смертность от онкологических заболеваний и болезней системы кровообращения. Даже во время мирового финансового кризиса Россия увеличила финансирование здравоохранения. Так, в рамках приоритетного нацпроекта «Здоровье» развернута информационная кампания по пропаганде здорового образа жизни. Открылись более 500 центров здоровья для взрослых и более 200 для детей и подростков. Владимир Путин отметил, что борьба с неинфекционными заболеваниями невозможна без глобального сотрудничества. По его словам, необходимо выработать эффективный международный механизм координации действий медицинского сообщества, ученых, общественных объединений и госструктур. Глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен сообщила печальную статистику. Ежегодно в мире от неинфекционных заболеваний умирают 60 миллионов человек. Из них 9 миллионов не доживают до 60 лет. Зачастую дети умирают раньше, чем родители, сказала Маргарет Чен и добавила, что если не предпринимать меры, к 2013 году неинфекционные заболевания станут причиной гибели 75% всех землян, умерших преждевременно. Будут потеряны миллионы людей, подчеркнула глава ВОЗ. В сентябре нынешнего года в Нью-Йорке состоится заседание высокого уровня на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предупреждению и борьбе с неинфекционными заболеваниями. Глава Минздравсоцразвития России Татьяна Голикова выразила надежду, что итоги работы Московской конференции станут хорошей платформой для проведения этого заседания. Максим Измайлов, Алексей Черниченко, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Российские нефтяные компании в мае прекратят экспорт бензина. Такая мера принята для насыщения внутреннего рынка, заявил замминистра энергетики Сергей Кудряшов. В мае надо полностью закрыть текущие потребности в бензине, а значит, на экспорт вообще ничего не должно уходить, отметил он. При этом чиновник напомнил, что в прошлом году Россия экспортировала всего 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Многие регионы страны в последние несколько дней столкнулись с бензиновой проблемой. Где-то заметно выросли цены, где-то возник дефицит топлива, сопровождающийся ажиотажным спросом. Первым с дефицитом бензина столкнулся Алтайский край, затем проблемы начались в Томске, Новосибирске, Иркутске, Мурманске, на Сахалине, в Ярославле, Краснодаре и даже в Санкт-Петербурге. Внезапным дефицитом бензина на российских АЗС сразу же заинтересовались премьер-министр России Владимир Путин и Федеральная антимонопольная служба. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что это может явиться одной из разновидностей картельного сговора, за который антимонопольным законодательством предусмотрена крайняя мера ответственности, вплоть до уголовной. Перевод потока экспортного бензина на внутренний рынок – временная мера, отметил в интервью «Голосу России» директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
Последние дни страну охватила легкая паника. Все говорят про бензиновый кризис из Алтайского края. Он стремительно распространился по нескольким регионам России. Я думаю, что страхи во многом преувеличены. И, конечно, я сильно сомневаюсь, что в Москве 92-й бензин будет торговаться по талонам. Хотя мы видим, что ряд независимых заправщиков усиленно панику нагнетают. Но, с другой стороны, я думаю, что можно принять достаточно оперативные меры и эту ситуацию разрулить. Вот эта идея о сокращении экспорта сырой нефти, сокращении экспорта нефтепродуктов в пользу внутреннего рынка – это одна из тех мер, которые правительство предпринимает для того, чтобы ситуацию нормализовать. Я думаю, что правительство снизит остроту вот такими мерами ручного управления.
Одной из основных причин временного дефицита бензина в России в правительстве называют неготовность независимых трейдеров к работе с электронным терминалом на бирже. Оказывается, бензина нет в основном на автозаправочных станциях независимых игроков топливного рынка. В сетях же крупных нефтяных компаний подобная проблема почти отсутствует. В связи с этим в ближайшие дни, несмотря на майские праздники, будет организовано обучение нефтетрейдеров работе на бирже, в первую очередь на Санкт-Петербургской топливной бирже. Одновременно будут увеличены запасы топлива на нефтебазах, а Федеральная антимонопольная служба уже заявила, что проведет новую проверку нефтяных компаний в связи со случаями нехватки топлива в регионах. Приближается День Победы. Мы будем чествовать великий подвиг отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. За мирную жизнь они заплатили невероятным напряжением сил, многие самой жизнью. Сегодня ветераны окружены заботой и вниманием общества, но, к сожалению, есть и те, кто незаконным путем пытается присвоить себе и честь, и славу, и льготы. Наталья Полторацкая продолжит.
Наверняка встречались вам люди, которые представляются участниками едва ли не всех войн, академиками многих академий и так далее. Увы, есть любители носить чужие награды. Есть и те, которые, ничтоже сумнявшись, присваивают другие права героев. Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении полковника запаса Александра Родионовского послужили оперативные данные отдела ФСБ России. По поддельному диплому об ученой степени Родионовский незаконно получал денежные средства, но затем военно-следственными органами движения по городу Москве совместно с органами военной контрразведки, Родионовский был изобличен в мошенничестве и присвоении официальных документов и государственных наград. В них он ходил 9 мая на парады Победы и другие торжественные мероприятия. При определении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления. То, что совершил Родионовский, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Но с моральной стороны оно намного страшнее, говорит помощник руководителя военно-следственного управления по городу Москве Олег Сахрин.
В ходе следствия были изъяты все государственные награды, которые он незаконно приобрел у других лиц. И эти же награды были возвращены по принадлежности в те семьи, чьи родители, чьи отцы, дедушки и бабушки участвовали в Великой Отечественной войне.
В личном деле офицера запаса Родионовского завидно регулярностью появлялись записи о государственных наградах, принадлежащих другим людям. При обыске у лжегероя было изъято более 200 наград. Есть подлинные, 2 ордена Отечественной войны и государственная медаль Республики Афганистан. Но незазорным считал наш герой украсить свой мундир и муляжами, звезды Героя Советского Союза и ордена Ленина. 2 подлинные награды, орден за службу Родине в Вооруженных силах Советского Союза 3-й степени, были возвращены в семьи, которым они принадлежат по праву. Орден своего отца принял Владимир Визгалин.
Мой отец воевал с 43 по 45 год. Он начинал службу с солдата с рядового и закончил свою службу в вооруженных силах в звании полковник. У него много до этого было боевых наград, потому что он 2,5 года воевал. То есть для отца орден большое значение имел. Ну а для меня, как для единственного сына его, конечно, возвращение этого ордена в семью и, конечно, огромное спасибо военной контрразведке, что они вот так вот оперативно сработали. И орден отца, вот эта память, она возвращается в семью. Это гордость за своего отца, вечная ему память и спасибо за то, что он защищал наше государство.
Среди тех, кто принимал возвращенные награды, Алла Быковская, дочь кавалера ордена за службу Родине в вооруженных силах Советского Союза Александра Маслова.
Папа был военный, служил в армии, был в Афганистане, он горел в вертолете, при этом спас экипаж. Я очень горжусь своим отцом. Хочу выразить особую благодарность Федеральной службе безопасности за то, что нашли этот орден. У меня есть дочь, она сама даже интересовалась про своего дедушку. В школу писала доклад к 9 мая.
Уже герой изобличен и наказан. Преступлением перед памятью мы будем настойчиво бороться, сказал представитель Следственного комитета Российской Федерации Олег Сахрин.
Это заслуга всех, это не заслуга конкретно взятого человека. Так же, как и победа в войне досталась нам благодаря действиям наших дедушек и бабушек, наших уважаемых и любимых ветеранов. Мы все знаем, какой кровью, каким трудом и потом нам досталась эта победа. И, конечно, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших бабушек и дедушек и ветеранов, пожелать им крепкого здоровья, чтобы они передавали нам свой опыт. И чтобы впредь такого никогда не случалось, потому что все знают настоящую цену этих наград.
Героями, как известно, не рождается. Но подлинная награда заслужена, даже если она и не украшает служебный мундир. Наталья Полторацкая, «Голос России».
В Вестминстерском аббатстве сегодня состоится бракосочетание английского принца Уильяма и его избранницы Кейт Миддлтон. На церемонии будут присутствовать представители царствующих династий со всего света, а также послы и общественные деятели из разных стран. Всего в списке приглашенных около 2000 человек. Этот день объявлен в Великобритании выходным. Чтобы увидеть свадебный кортеж, на улицы Лондона выйдут сотни тысяч человек. Торжество будет транслироваться в прямом эфире телеканалами десятков государств. В общей сложности ее увидят около 2 миллиардов человек. Несмотря на строжайший секрет, в котором держатся подробности свадьбы, некоторые осмеливаются делать предположения о костюмах, платьях и украшениях, которые наденут молодожены, а также Елизавета II. Британские букмекеры даже принимают ставки, например, на цвет шляпки, в которой пожалует королева. Обсуждают и возможные подарки. Есть основания утверждать, что, скорее всего, среди них будут шедевры русского ювелира Фаберже. То, что британские монархи неравнодушны к вещицам именитого русского мастера, известно давно. Именно поэтому в 1947 году принц Филипп в честь свадьбы подарил своей невесте, нынешней королеве Елизавете II, хрустальную чернильницу Фаберже, чем привел ее в восторг. История любви королевского двора Великобритании к произведениям русского ювелира началась с небольшой записной книжки и футляра, которые мастера Фаберже оформили для английской королевы Виктории по просьбе Николая II и его жены, внучки Виктории, Александры Федоровны. А вот уже основу коллекции заложили король Эдуард VII и его жена Александра, рассказывает хранитель коллекции Фаберже музеев Московского Кремля Татьяна Мунтян.
Эдуард VII, король Англии, его супруга королева Александра, родная сестра царицы Марии Федоровны нашей, они были страстными поклонниками творчества Фаберже. И, естественно, они получали подарки от русской царской семьи с удовольствием, и это были элегантные вещи от Фаберже. Но потом им захотелось самим иметь эти вещи, ну, скажем так, в постоянном доступе, то есть Фаберже открывает филиал в Лондоне, куда, собственно, и ходят за подарками, за вещами английской королевской семьи, и считается даже это написано, что королева Александра, она как бы выговаривала для себя право первое осматривать новинки, прибывшие из России, а король Эдуард VII любил при случае намекать своим подданным о чудесных новых поступлениях в магазин Фаберже, которые он видел, и, как пишет исследователь, он нередко их получал в подарок. Правда, королевская английская семья подарки могла получать не помпезные, не дорогие, подарок слишком дорогой мог бы их обидеть. Поэтому они там не диадемы какие-то бриллиантовые, да, получали в подарки, любили покупать. Они у Фаберже предпочитали вещи недорогие, изысканные и разного рода драгоценную галантерею, портсигары, фотографические рамки. Да, это немножко огорчило Марию Федоровну, когда открылся филиал в Лондоне, и она даже королеве Александре писала письмо, смысл которого в том, что вот близится праздник, а у меня волосы стоят дымом, я не знаю, что вам покупать, после того, как глупый Фаберже у вас открыл магазин, у вас теперь у самих все есть.
Но английская королевская семья, аристократия были в восторге от дома Фаберже. Для многих он разработал даже фирменный стиль, к примеру, для барона де Ротшильда. Однако главным заказчиком Фаберже в Англии оставался Эдуард VII. Для него русские ювелиры выполнили фигурки всех его животных из поместья Сандрингем, говорит Татьяна Мунтян.
Два скульптора-анималиста фирмы Фаберже, Лутигер и Фредман Клюзель, они несколько месяцев работали в поместье и делали восковые модели собачек, голубей, скаковых лошадей, даже животных с фермы, поросят, свинок, осликов и прочих. Затем эти модели были переведены в камень в Петербурге. Их вырезали из уральских самоцветных камней. И это в такой восторг привело королеву Александру, в дар которой это предназначалось, что вот с тех пор английская королевская семья, конечно, обожает эти фигурки и покупала их в магазине Фаберже. Поэтому одна из самых больших коллекций, одна из самых ценных коллекций каменной анималистики Фаберже принадлежит как раз английской королевской семье. Там есть портреты животных, например, портрет норфолкского терьера Цезаря, любимой собачки Эдуарда VII из камня в золотом ошейнике, на котором надпись «Мой хозяин король». Помимо каменного зоопарка, английская королевская семья обожала цветы Фаберже. Самый большой в мире сад флоральных, вот флоральный сад Фаберже, сад цветов, он как раз находится в собрании британской королевы Елизаветы II.
В этом собрании есть и знаменитые яйца. Как известно, для английских монархов их не делали. Фаберже создавал их только по заказу Александра III и Николая II. Но после гибели царской семьи английская королева 3 таких яйца приобрела. Все они в прошлом принадлежали императрице Александре Федоровне, продолжает Татьяна Мунтян.
Это яйцо, корзинка с букетом полевых цветов. Это одно из самых красивейших яиц, которое называется мозаичное. Все сплошь выложенное сапфирами, изумрудами, бриллиантами, рубинами и жемчугом в подражании вышивки крестиком. Только вместо ткани платиновая основа, а вместо цветных ниток 5 основных драгоценных камней. И яйцо колоннада любви, чей дизайн сделал знаменитый архитектор Леонтий Бенуа, посвященный опять царской семье, детям, выполненный в виде такой архитектуры в миниатюре.
Третье яйцо – мозаичное, сюрпризом, камеи с профилями детей Николая II. Это последнее предвоенное яйцо. А все три яйца ныне – жемчужины коллекции королевы Елизаветы II.
Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики. Интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья. С понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ. Только акценты.
Голос России. Новости.
Студия с кратким выпуском новостей. Карина Минина. Здравствуйте.
Премьер-министр России Владимир Путин проведет сегодня в Пензе совещание по финансированию строительства культурных объектов. Оно пройдет в режиме видеоконференции в городском драматическом театре. Будут определены те заведения, на строительство которых в первоочередном порядке выделят средства из госбюджета. Это, в частности, театры в провинциальных городах. Кроме того, Путин встретится с известными деятелями культуры, среди которых актеры, писатели и певцы. Международная комиссия по расследованию прошлогодних межэтнических столкновений в Киргизии возложила ответственность за случившееся на новые власти страны. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на доклад комиссии. В апреле 2010 года в Киргизии произошел госпереворот. Президент Курманбек Бакиев бежал из страны. По итогам референдума президентом переходного периода до конца 2011 года стала лидер оппозиции Роза Атумбаева. Через два месяца после этого на юге Киргизии произошли столкновения между киргизами и проживающими там узбеками. 400 человек погибли, тысячи получили ранения. Для расследования причин трагедии была создана международная комиссия. Согласно ее докладу, межнациональный конфликт стал следствием политического противостояния прежней элиты во главе с Бакиевым и новой власти во главе с Тунбаевой. Уровень бедности в Таджикистане снизился до 45%, сократившись на 2,5 миллиона человек. Об этом сообщил министр экономического развития и торговли страны Фарух Хамралиев. Речь идет о той части населения, которая живет на менее чем 2,5 доллара в день. В 2003 году за чертой бедности были 72% населения страны. Средняя зарплата в Таджикистане 96 долларов в месяц, что является одним из самых низких показателей среди стран бывшего СССР. Более половины таджикских семей зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. Всероссийский горный фестиваль «Мункус-Ардык-2011» стартовал в Бурятии. Его участники совершат массовое восхождение на высшую точку Восточной Сибири высотой почти в 3,5 тысячи метров над уровнем моря. Оно приурочено к 350-летию добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. Этот район изобилует маршрутами разной сложности. Он очень популярен у любителей горного туризма и альпинизма. В нынешнем году ожидается участие восхождения более 1500 человек из разных регионов России. Кроме покорения Мункус-Ардык, в программе фестиваля соревнования по экстремальному горнолыжному спорту, конкурс авторской песни «Лучше гор могут быть только горы».
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Немезида, непризнаваемая официальной наукой звезда-спутник Солнца, якобы ответственная за периодическую гибель всего живого на планете. Мистики называют ее темным сакральным двойником нашего светила. Сопротивляясь его силе, мы до сих пор трижды сплевываем через левое плечо. Возможно, невидимая Немезида скоро будет найдена. Наука всерьез заинтересовалась вопросом реальности Немезиды в середине 70-х годов прошлого века. Три появившиеся на тот момент кометы отклонились от расчетных траекторий движения. На Сатурне появилось северное сияние. На Уране и Нептуне произошла переполюсовка магнитных поясов, хотя эти две планеты всегда были неустойчивой магнитосопряженной парой. Странно стало вести себя атмосфера Венеры. В ней резко уменьшилось количество газов, содержащих серу, а на экваторе Марса появилась облачность. Также необычные перемены произошли и на Земле. В период с 73 по 94 годы южный магнитный полюс сместился на 270 километров, хотя за предыдущую сотню лет его сдвиг составил всего 900 километров. Стали появляться северные сияния в местах, где их никогда не было. Ученые заговорили о каком-то новом состоянии Земли, даже выдвинули гипотезу о том, что Солнечная система повстречала на своем пути рассеянную плазму, но эта гипотеза не могла объяснить все явления. В 80-х годах два американских ученых нашли странную периодичность событий, событий глобального вымирания видов. По их расчетам, в последние четверть миллиарда лет, каждые 26 миллионов лет с земной жизнью случались разного рода неприятности. Если согласиться с тем, что немезиды существуют, то все или почти все встает на свои места. Небольшая звездочка на длинной вытянутой орбите вокруг Солнца могла всякий раз, возвращаясь к нашей звезде, нарушать порядок движения комет в так называемом облаке Уорта, направляя часть из них во внутренние области Солнечной системы. Какие-то из этих комет вполне могли обрушиться на головы динозавров или обитателей древних морей и океанов. Из периода было несложно вычислить размер орбиты гипотетической немезиды 100 тысяч астрономических единиц, то есть средних расстояний от Земли до Солнца, примерно на полпути к ближайшей звезде. Ее не могли обнаружить в оптические приборы по причине, что она давно потухла и превратилась в сверхплотный нейтронный карлик диаметром 40 километров с большой скоростью, вращающийся вокруг своей оси. В настоящее время ряд ученых трудится над тем, чтобы обнаружить легендарную немезиду, хотя широкое научное сообщество пока к этой гипотезе относится весьма скептически.
Бывальщина. Голос России. Радио большой страны. Мало обладать властью. Главное – понимать ее логику. Программа «Логика власти».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Логика власти». И в гостях у нас президент Молдавской Приднестровской Республики Игорь Николаевич Смирнов. Здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Николаевич, в этом году заканчивается очередной срок вашего президентства. Скажите, на ваш взгляд, что удалось сделать за это время, а что, может быть, еще и не удалось?
Ну, прежде всего, начну с того, что не удалось. Не удалось добиться признания нашего государства. Не только со стороны Молдовы, со стороны «доброжелателей», в кавычках, но и со стороны России, Украины. Да, нас признают и Абхазия, и Южная Осетия, но признают, ибо понимают, и такой же путь прошел наш приднестровский народ. Вот это не удалось сделать. Что удалось? Удалось создать, как сейчас любят говорить, гражданское общество. Приднестровский народ. Он соответствует всем критериям, классическим пониманиям народа. Имеет свою территорию, свои государственные языки. Они не государственные официально. И в этом есть глубокий смысл, который заложили, только ради Бога, когда я буду говорить, глубокий смысл, это коллективная мысль народа, обсуждаемая и принята на депутатах всех уровней, затем Верховном Совете. Почему три языка? Молдавский, русский, украинский, но на основе кириллицы. Это также мы обладаем полностью всеми институтами государственной власти, начиная, прежде всего, обеспечивающие и физическую безопасность граждан, а значит государств, это МВД, НГБ, это и армия, внешняя безопасность, также все институты управления, и здравоохранения, образования, культуры, промышленности, энергетики. И вот эта борьба 20 лет, я бы сказал, борьба утверждения права жить на земле Приднестровья, поддерживаемая Великой Россией. Вы знаете, вот даже здесь могу вот такой нюанс сказать. Что кто бы ни был власть, Ельцин, Путин, Медведев, понимает, что там русский народ. И то, что случился распад государства, который повлиял, прежде всего на образование, как гарантию существования всех национальностей. Почему образовалась Приднестровская Молдавская Республика? Как защитная реакция от национализма румынского, молдавского, как угодно можете. Но национализм в чистом виде. С убийствами, с выжиганием звезд и так далее.
Я помню, был лозунг «Русских за Днестр, евреев в Днестр». Да, это у молдавских есть. Националистов лозунг.
Ну, вы знаете, вот он и сейчас есть, проскакивает в данном. Но сейчас научились более демократично, вы уже не извините, абсолютно более, в кавычках, демократично прикрывать гнусные замыслы прекрасными словами, за которые отдавали жизнь и декабристы, и все остальные, и коммунисты настоящие. Вот о чем речь. Поэтому мы создали эту общность. Мы создали и государство. Что сделали, если в социальном плане сказать, и в общем стратегическом? Мы прежде всего выполнили тот лозунг, которым говорили всегда и анализировали, а мы по-другому не можем. Так было в Союзе. Что неправильно делали? Но неправильно плюнули в лицо православию. Но неправильно говорили на словах одно, почему, видимо, и развалились, а делали что? Другое. Так вот мы взяли этот урок истории и приблизили условия жизни города и деревни. Помните этот лозунг знаменит?
Смычка города и деревни.
Нет, это смычка, и условия жизни. Я подчеркиваю. У нас было 30% газифицировано. Сейчас 100%.
Угу. То есть газ прошел в деревню?
Не только, через горы, через предгорье Альп, в деревне. Все ветераны получили бесплатно установку Великой Отечественной войны. Сразу прививали уважение к старшему поколению. Сейчас очень модно стало хаять. А вот сейчас молодежь. Я вот поднял сейчас, когда мне задали вопрос про молодежи, я буду дальше отвечать, я помню. Я зал поднял одного министра. Сколько лет министр иностранных дел? 32 года. Министр медицины 41.
Это министр Приднестровской Молдавской Республики.
Конечно.
А скажите, а много у вас действительно молодых чиновников? Это вот большой
средний
вопрос.
Средний возраст у нас. В некоторых министерствах, вот, кстати, Министерство иностранных дел, да, это 31 год. Министерство здравоохранения, они небольшие. Причем у нас система, Максим, она позволяет полностью раскрыться возможностям человека как управленца, министра.
Ну, я думаю, никакая система не позволяет полностью раскрыться. Это же все-таки бюрократический механизм.
Возможностям личного. Можешь или не можешь. Но и ответственности то же самое. Не постановление кабинета министров. Вы знаете, есть тоже здесь свои плюсы и минусы. Да, все собрались, решили. А мне так потихоньку подходит министр, скажем, обороны. Говорит, слушай, зачем мне его гинекология так специально для этого? Да? Вот так. Это. Я могу вот здесь, а здесь я не могу. Что значит?
Это на заседании.
Ну да, а вот обсуждение, как совещательный орган, ну так и есть. Но сейчас по Конституции модернизируем с Российской Федерацией и мы готовим себя, и я это не скрываю, хотя мне уже ставят это в пику, тем не менее, как регион Российской Федерации. Я все-таки верю, вот такой наивный, верю, рано или поздно мы будем в России. Вы понимаете, нравится это кому-то, не нравится, так оно произойдет по своей сути. Поэтому мы полностью капитализировали все школы.
Что это значит? Что значит полностью?
Это значит полностью все школы. 124 русских, 37 молдавских, 13 молдавско-русских, 3 украинских. Полностью все имеют компьютерный класс.
Компьютерный с интернетом?
Конечно, бесплатно. Угу. За счет, как Дмитрий Анатольевич говорит, за счет бизнеса, который помогает. Полностью с интернетом все. Дальше мы полностью сейчас меняем школьную мебель. Все говорят, что делать нечего. Надо посмотреть. Тут я нашел школу, где еще 110 лет.
110 лет мебели?
Нет, глушка, школа. Ну там мебель, можете себе представить. Вот есть 110 лет, это сельская школа, маленькая, там начальная. Угу. Так далее. Так вот я для себя нашел воспоминания детства. Помните, смолой. Крашеная парта и с крышками вот так открывались и здорово стучали, а здесь вместо чернильницы.
Для чернильницы. А перо лежит. Да, я знаю, такие открывающиеся крышки.
Да,
слушайте, но в России таких уже нет, наверное.
Да. Так вот сейчас мы полностью меняем. Приводим полностью спортзал, школы. Программа вода. Дальше. Мы полностью сделали телевидение цифровое везде, где оно есть. Угу. Причем за счет опять-таки с помощью бизнеса. Я же внимательно говорю, что говорят руководители.
Ну, там, я так понимаю, нужно платить за телевидение, то есть это
цифровое телевидение стоит какие-то определенные средства. Если вы хотите смотреть 64 программы, то надо платить.
А какой-то объем бесплатный?
Обязательно.
Ну, это
первый
похоже на российскую ситуацию.
Первый, а мы обязательно.
Да.
Ну, а как же иначе?
То же самое в России.
Да. Дальше. Мы полностью сделали оптовое окно, что позволяет нам не отстать по связи телефонной. У нас нет очереди на телефон, мобильный и так далее, и так далее. У нас, правда, система не Ваша, американская.
Ну, у нас одновременно в России несколько систем.
ОА.
Вот. Ну, и такая же система, как у нас тоже есть.
Дальше, что мы сделали? Мы сделали так, что люди понимают, особенно в селе, что земля – это основные фонды государства. Да, у нас нет частных фондов. Но у нас на 90 лет и так далее. Пожалуйста.
Аренда.
Да. Угу. Но сейчас нет ни одного неспаханного. Потому что та система управления. Хотя, попробуйте убедите, если колхозы, которые вот путь Ленина, эстратий, бывший председатель, умер в прошлом году, к сожалению, земля пухом. Так вот, у него было до сих пор очередь на поступление работы.
Кстати, здесь вы меня можете не убеждать, есть пример израильских кибуцев, которые прекрасно работают, высокотехнологичные, выдают прекрасную продукцию и эффективные.
Максим, к сожалению, вы понимаете, все просит к банкротам. Решили все, вот и взяли. Есть вопрос по яме, да? Вот пои, мы же, чтобы, так сказать, выполнить закон справедливости при всех властях. Вообще это очень тяжело, я вам сейчас скажу. Когда я собрал всех священников и сказал, ребят, пишите, что разрушили и советская власть, и коммунисты. Они все написали. Мы собрались, руководители предприятий, и сказали, нет, отдавать не будем старое здание, а давайте построим новое. Так вот у нас было 3 прихода, сейчас 97.
И у вас прекрасный храм в Рыбнице, где я был, и действительно очень большой и хороший.
Ну вот приглашаю Максим приехать.
Приеду обязательно.
Восстановленную память, это то, что было плохо в Советском Союзе. Начали плевать на подвиги старшего поколения. И мы сейчас все подняли. 4,5 тысячи лежит воинов, ратников России. Я все, уже Лужкова нет, извините, у руководства, дай бог ему. Но тем не менее все приглашало, там и написано. Московские ратники со всех. Дальше, дальневосточное, казачество. То есть вся Великая Империя там лежит. И мы это восстановили. 12 аншеф-генералов. Лежит российская армия. Вы знали об этом? Не знали. Потому что решили плевать на это. Вот с чего начался развал Великого Советского Союза. Дальше стоят, сейчас подожди, стоят у нас. Бендерская крепость был?
Был.
Видел монумент?
Видел.
Кого?
Суворова у нас там.
При чем здесь? Суворова на площади стоит. Бендерской крепости.
Так.
Кутузов. Есть? Есть. Полковник Миллер, который брал с крепостью. Панов, который армия ходила. Там все. Барон Мюнхгаузен. Кстати, он...
Барон Мюнхгаузен это все-таки...
Как это все-таки?
Он литературный персонаж.
Он штурмовал крепость. Это мы в архиве. И его потомки знают об этом. А что литературный, это потом. Дальше. Вы посмотрите кладбище это историческое. Или сховище, я говорю, на Украине. Так вот там и видите. Российский, венгерский, французские, румынские, немецкие могилы. Могилы заключенных, но все по-людски. И в архивах я удивился, я нашел. Заключенный, ну, повинился, я не знаю, что он там сделал. Но полностью список родился. И место указано, где он лежит. Ну и как?
Ну что же, мне кажется, это действительно очень важный момент. Какой? Исторические традиции.
Не только. И называется это все музей российской славы и военного искусства. Ибо Россия защищала там всегда. Понимаете? И сейчас там и венгерские участвуют. Все у нас не признаны, да? А все работают. Вы же понимаете, что надо отдавать «да» тем, кто до тебя, извините, и сохранил для тебя эту жизнь.
Скажите, вот такой непростой вопрос.
Я еще не ответил, что мы еще сделали. Подожди, подожди.
Так,
так. Мы построили российскую систему образования. Я называл количество школ. Мы не закрыли ни одного кружка спортивно. То есть у нас дети не по углам, не скажу, что все прекрасно, особенно так как мы транзитная страна, за год проходит 1,5 миллиона. При наших 550. Понятно, да? Но эта система образования уже за 20 лет воспитала поколение россиян. И сразу. А в Молдове поколение румын. Ибо система румынская, история румынская. Россия, извините, гадость и так далее, и так далее. Кстати, не только в Румынии история. Я бы мог еще назвать страны, где россияне как бельмо на глазу.
Вот это мы пример Прибалтики.
Сохранили промышленность, которая, собственно, сейчас стала Россией. Ну, стоит, правда, сейчас металлургический завод.
Николаевич, у меня такой вопрос. Смотрите, действительно есть
то, что и не стоит. Угу. Завод прибор, это ВАЗ Салют.
Угу.
Севкабель, это Молдавкабель. Дальше могу называть еще ряд предприятий, где собственники российские.
Российский капитал.
Российский капитал. Молдавский ГРЭС, который является аккумулирующей станцией, вырабатывающей на все юго-западное направление. Так что вот попробуйте сказать, что мы не российские.
Я как раз за, и говорить против здесь не буду. Но у меня действительно такой вопрос. Понятно, что есть большие достижения. И я вспоминаю 86-й, 89-й.
Говорить о достижениях в том понимании, как это было, вы знаете, я говорю всегда, нам удалось сделать, потому что надо выживать. А если хочу, добавьте к этому все экономики, вот сейчас бюджет у нас слишком слабо подкреплен по всем, потому что мы ни один год не работали так, как должны работать. 2006 год и 2008 еще более-менее. То все время препятствия, блокады, банковские.
Вот, собственно говоря, я хотел спросить, расскажите, какая сейчас ситуация? Потому
ситуация,
что,
вы знаете,
экономической точки зрения.
Мы с вами начали разговаривать и научились уже, что зачем махать оружием, да? Давайте будем душить просто народ условиями жизни.
Экономической, да.
Да, и самое-то главное, кто больше пакости сделал? Вот где я не могу до сих пор, почему и партиям такое отношение, как я сказал, да? Крест, Молдова, тот же Воронин, наиболее приблизил к Румынии, наиболее возвел наш тяжелейшие условия выживания, а вот когда он выступает, он говорит, это Смирнову хуже. Ну, если родилось такое, ну, что уже сделаешь, понимаете, я имею в виду Воронина и себя. Поэтому вот в таких условиях помощь России и российская еще больше укрепляется. Когда я задаю естественный вопрос человека, слушай, ну, когда ты хочешь подружиться или привлечь своим образом жизни и все, знаете, что вы хорошее сделали в Приднестровье? Нет, вы нам обязаны. Чем мы бы обязаны, когда к нам приходили в Бессарабию?
Вопрос у меня такой. Смотрите, мы понимаем, что прошли... Мы понимаем, как президент Украины Ющенко относился к Приднестровью. Мы понимаем, как он относился к России. Достаточно долго уже новый президент на Украине. Стала ли ситуация для Приднестровья другой? Лучше, если, может быть, экономическая составляющая? Вот на эту тему хотелось бы
вы поговорить. Вы имеете в виду по отношению взаимоотношения с Украиной?
Взаимоотношения с Украиной. И начинали исчезать эта экономическая блокада?
Нет, не начинает исчезать. Ибо выполняет лозунг европейский. Я понимаю почему. Я вот где-то на следующей неделе буду с визитом в Киеве. Я вам скажу, что вы знаете, в чем соль, наверное? Здесь как посмотреть? Мы знаем, в каком тяжелом положении экономика Украины. И кто дал миллиарды для поддержки экономики. Кстати, мы за эти годы ничего не получали. Кроме помощи России. Добавляйте, попробуйте оторвите России, именно, которая не дала уничтожить и миротворцы. Вот тут и задаешься себе вопросом. Ну, наверное, некуда, наверное, Россия отказала. А я не знаю, просила Украина или нет у России там. Пока ничего не изменилось.
То есть, на ваш взгляд, экономическая блокада как была,
она
так и осталась.
В чем она выражается? Многие говорят, ну зачем ты такие большие слова, вы же работаете. Я им объясняю, работать нужно по-разному. Вы произвели продукцию, но чтобы ее отправить в нашем демократическом обществе, они должны поехать в Молдову, заплатить из экологии, там еще что-то такое, и получить разрешение, платить, и потом только отправлять. Потому что Европейский Союз не принимает иначе. Подается это как качество. Но самое интересное, мотивируя преференциями, которые дают, когда в ТО вступала Молдова, у нас брали, что мы не возражаем справку. Потому что тогда были нормальные, и мы работали нормально, согласно московскому меморандуму экономической самостоятельности, подписанным о том, что мы работали сама. Мы дали. Теперь у нас текстильная промышленность. А Молдова, пользуясь признанностью, которая ей в свое время очень быстро обеспечила Румыния на волне борьбы с коммунизмом, с Советским Союзом, выдает нам преференцию.
Вы скажите, мы понимаем, что, в общем-то, есть социальная сфера. Очень многое было сделано. Но есть вещи, которые, к сожалению, люди, может быть, не очень хорошо понимают. Ну, вспомним времена Советского Союза, вспомним перестройку, и понимаем, как относились, условно говоря, когда использована баночка из-под Кока-Колы, она считалась огромной ценностью.
Ну,
наверное, помните эти времена, когда дети коллекционировали, ставили и прочее. И очень часто и молодежь, может быть, другие люди, они не могут понять, в чем действительно и настоящие ценности государства. Скажите, нет ли у вас ощущения, что в Приднестровье сейчас, может быть, люди каким-то вещам очень привыкли и не рассматривают это как какую-то ценность?
Ну, вы знаете, и здесь упрекать...
И причем я вопрос не только о Приднестровье. В России, мне кажется, такое тоже есть.
Максим, я вам сейчас приведу пример. Вот жили без газа. Вот когда проводили газ, это новая жизнь. Это дитё помыто, теплее. Школа, с удовольствием сидят там, все остальное. Да? Вот сейчас попробуйте задерить, тогда почувствуйте. А так это уже привычно стало.
Конечно.
Это должно быть.
Конечно.
И тут их не стоит упрекать. В этом и есть задача общества. Но в этом случае нужно правильно объяснять, за счет чего это. За счет, прежде всего, труда приднестровцев. За счет помощи России. За счет того, что нет деления на касты. Хотя по социальному положению тоже есть и богатые, и бедные. Это большая проблема везде. Но тем не менее... Социальная ответственность тех, кто владеет. Помоги. Вот эти все памятники, которые я вам сказал, восстанавливаю, вы посмотрите, там нет ни копейки бюджетных средств. Вы поняли, в чем соль? Мы саму сущность человека не упускаем. Мы с детства говорим, вот это так есть. Абсолютно не живем в виртуальном мире, который считается очень хорошие друзья сейчас нарисовать. Правда? Я не с очень большой гордостью за компьютеризацию, потому что надо вытаскивать там за уши детюшкам, как попал туда и все. А вот спорт, пожалуйста. Я же не зря сказал такую фразу.
Что касается футбола, здесь действительно идеальный, Максим, огромный стадион, это у вас работает. И
чемпионы,
команда, которая лучше многих других.
Футбол это меня не интересует. А ну-ка, чемпионы мира России кто? Наши приднестровцы, выступающие за Россию. По байдаркам. Гребли. Оно всегда было Днестры, поэтому, правильно? По многим видам, и велоспорт, и волейбол, и так далее. Не только футбол. Но главное, что вот футбол, я сдаюсь только в чем. Есть академия футбола, где детишки